на кончиках пальцев, спокойный и правильный гул могучих двигателей, блеск приборов в качающейся кабине. И он всю жизнь с кротким недоумением следил, как эти конкретности теряют смысл на Земле, оттесняются на периферию большой жизни, уходят на далекие планеты. И он отступал и уходил вместе с ними, любя их по-прежнему, но постепенно теряя уверенность в их и своей нужности. Потому что если на этих диких мирах и нельзя обойтись без его искусства и его вездеходов, то люди, кажется, хотят обойтись и без самих этих миров. Таких, как инженер-водитель Алик Кутнов, было много. Гарнизоны инопланетных баз комплектовались в основном из них. Это были очень способные люди, но области приложения их способностей неумолимо уходили в прошлое, и большинству аликов еще предстояло понять это и искать выход. «Вы безобразно самоуверенны», — говорил Турнин. «Вы воображаете, что оседлали, наконец, историю человечества. Но вы никак не можете понять, что не нужны никому, кроме самих себя, и не нужны уже давно. Человечество тоже никому не нужно, кроме самого себя. Вы ничего не утверждаете, вы только отрицаете». Алик Кутнов мастерил второй кораблик с мачтой. В том-то и беда. Человечество никогда никому не было нужно, кроме самого себя. Да и самому себе оно стало нужным не так уж давно. А дальше? Дальше была равнина, и по равнине пролегали широкие дороги, и петляли едва заметные тропинки, и все они вели за горизонт, а горизонт скрывала мгла, и не видно было, что в этой мгле. Может быть, все та же равнина, а может быть, гора. А может быть, и наоборот, и не видно было, какие дороги сузятся в тропинки и какие тропинки расширятся в дороги. «Алик», — сказал Леонид Андреевич, — «что вы делаете, когда по незнакомой дороге вы подъезжаете к незнакомому лесу?» «Снижаю скорость и повышаю внимание», — ответил Алик, не задумываясь. Леонид Андреевич посмотрел на него с восхищением. «Вы молодец», — сказал он, — «все бы так». «Да», — оживился Алик, — «вот в прошлом году». «Снизить скорость и повысить внимание. Очень точно сказано. А за рулем восседает молодой широкоплечий парень. Ему весело мчаться по прямой дороге, а лес все ближе. И парню кажется, что вот там-то и есть самое интересное. И он влетает в лес на полной скорости, не потрудившись узнать, по-прежнему ли пряма дорога в лесу, или она обернулась там тропинкой, или оборвалась болотом». «И после этого, — сказал Алик, — мы больше туда никогда не ездили». Он посмотрел на часы. «Ну, теперь я пойду». «И я тоже», — сказал Леонид Андреевич. Физик посмотрел на них незрячими глазами, не переставая говорить. Турнин опять резал хлеб. Когда они вышли из столовой, Леонид Андреевич спросил Алика. «Неужели все, что вы говорили этому физику, — выдумка?» «А что я ему говорил?» «Про русалок, про чешуйчатых людей?» Алик ухмыльнулся. «Да как вам сказать? По-моему, все это вранье. Куроде никто не верит, а Алар не болел. Да вот вы сами, Леонид Андреевич, бывали в лесу. Но какие там могут быть люди? И тем более русалки». «Я так и подумал», — сказал Леонид Андреевич. Кабинет Поля Гнедых, директора базы и начальника службы индивидуальной безопасности, находился на самом верхнем ярусе базы. Леонид Андреевич поднялся к нему на эскалаторе. Кабинет Поля с экранами, селекторами, межзвездной, планетной и внутренней связи, с фильмотеками, с информарием, с планетографическими картами олицетворял на Пандоре то же, что здание Всемирного Совета на Земле. Здесь было сосредоточено управление планетой. Но в отличие от Всемирного Совета, директор базы реально мог управлять только ничтожным кусочком территории своей планеты, к крошечным каменным архипелагом в океане леса, покрывавшего континент. Лес не только не подчинялся базе, он противостоял ей со всеми ее миллионами лошадиных сил, с ее вездеходами, дирижаблями и вертолетами, с ее вирусофобами и дезинтеграторами. Собственно, он даже не противостоял, он просто не замечал базы. «Иногда мне хочется просто взорвать там что-нибудь», — сказал Поль, глядя в окно. «Где именно?» — сейчас же спросил Леонид Андреевич. «В самой середине». «Тогда мы бы даже не увидели взрыва», — сказал Леонид Андреевич. «А уехать вам отсюда никогда не хочется?» «Иногда хочется», — сказал Поль, — «когда много туристов, когда на всех не хватает егерей, и они начинают бунтовать и требовать права на самообслуживание». «Вы им не разрешайте», — попросил Леонид Андреевич. «Я вот тут пошел без егеря и чуть не заблудился». «Знаю», — мрачно сказал Поль. «А почему вы не берете с собой карабина, когда выходите, Леонид Андреевич?» «Какого карабина?» «Любого». Леонид Андреевич поморгал. «Боюсь», — сказал он. «Не понимаю». «Боюсь», — пояснил Леонид Андреевич. «Вдруг выстрелит». «Ну?» «Ну и попадет в кого-нибудь». Некоторое время Поль смотрел на него. Потом вынул из шкафа свой карабин и подошел к Леониду Андреевичу. «Вот здесь, в прикладе, — сказал он терпеливо, — встроен маленький радиопередатчик. Где бы вы ни находились...» «Да нет, я это знаю», — сказал Леонид Андреевич. «Так в чем же дело?» «Хорошо». Леонид Андреевич взял карабин и отсоединил приклад. «Так?» — спросил он. «Теперь я буду брать эту деревяшку с собой. Я буду носить ее в своем в охотничьей сумке». Он вставил приклад на место и вернул карабин Полю. «Вы довольны, Поль?» Поль пожал плечами. «Не понимаю, вы что, кокетничаете?» «Нет», — сказал Леонид Андреевич, — «я капризничаю». «Когда мы с Атосом писали о вас сочинение, это было очень много лет назад, мы изображали вас совсем не таким». «А каким же?» — сказал польщенный Леонид Андреевич. «Вы были велик, у вас горели глаза». «Всегда?» «Практически всегда». «А когда я спал?» «В наших сочинениях вы никогда не спали. Вы вели корабль сквозь магнитные бури, сквозь бешеные атмосферы. Руки у вас были как сталь, и вы были стремительны». «Так я и сейчас такой!» — вскричал Леонид Андреевич. «Где здесь корабль?» Он вскочил, выхватил у Поля карабин, приложился, прищурив один глаз, и закричал: «Тра-та-та-та-та-та-та!» Потом он опустил карабин и спросил: «Ну как?» «Не то», — сказал Поль, махнув рукой. «Интеллекта нет». «Очень мне нужен интеллект», — обиженно сказал Леонид Андреевич. Он снова лег в кресло и спросил: «Я вам не мешаю?» «Нет», — сказал Поль, пряча карабин в шкаф. «Я вот только все удивляюсь, что вы у нас на базе делаете». «А вы никому не расскажете?» — спросил Леонид Андреевич. «Если хотите, нет, не расскажу». «Я ухаживаю», — сказал Леонид Андреевич. Поль сел. «Это за кем же?» — спросил он. «Неужели за Ритой Сергеевной?» «А что, заметно?» «Да есть такое мнение». «Так вот, я за ней не ухаживаю», — оскорбленно сказал Леонид Андреевич. «Я ухаживаю совершенно за другой женщиной. Она уже давно улетела». «Ага», — сказал Поль. «А вы, значит, остались на медовый месяц?» «Вы циничный», — сказал Леонид Андреевич. «Мы никогда не поймем друг друга. Расскажите-ка лучше, что сегодня новенького?» «Рита Сергеевна застрелила Тагорка», — сказал Поль значительно. «Молодец. А еще?» «На вверенной мне базе за истекшие сутки ничего не случилось. Все в порядке. Недостатка ни в чем не испытываем», — сказал Поль. «А на базах, которые вам не вверены, какие имеются в виду? Земля, например, или, скажем, радуга?» «На земле тоже недостатка ни в чем не испытывают. Испытывают избыток. А на радуге? Знаете что, Леонид Андреевич, сводки уже в типографии. Через полчаса прочитайте сами».
«Нет», — сказал Леонид Андреевич, — «я хочу узнать что-нибудь первым. Вы ведь про меня же сочинение писали, Поль. Расскажите мне что-нибудь особенного, чего нет в сводках».
«Вас интересуют сплетни?»
— спросил Поль.
«Очень», — сказал Леонид Андреевич.
«Жаль. Сплетен у меня сегодня нет. По Б-связи сплетен не передают. По Б-связи нынче передают черт знает что».
Леонид Андреевич сейчас же вытащил записную книжку и приготовил авторучку.
«Нет, серьезно», — продолжал Поль. «Сегодня ночью вдруг прервали передачу ядерного прогноза и выдали нам какую-то шифровку на имя Мастепаненко, без имени адресата, и это уже третий случай. На прошлой неделе была шифровка некоему Герострату, а на позапрошлой — Пикельсу. На мой запрос не ответили. Идиотство какое-то».
«Да», — сказал Леонид Андреевич, — «но зато интересно».
Он нарисовал в записной книжке женскую головку и написал под ней печатными буквами «Идиотство! Идиотство! Идиотство!»
«Герострат?» — сказал он. «Какой же это Герострат? Не тот ли? Вообще, в свете современной физической теории вполне можно предположить».
«Кто-то идет», — сказал Поль, и Леонид Андреевич замолчал.
В кабинет вошел человек.
Леонид Андреевич не знал его, но было видно, что этот человек из леса, и что он взволнован. И Леонид Андреевич сел прямо и сунул книжку в карман.
«Связь», — сказал человек, задыхаясь. «Когда будет связь, Поль?»
Он был в комбинезоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке рации. От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми стрелками молодых побегов. Правая нога была опутана оранжевой плетью лианы, волочащейся по полу, и казалось, что это щупальце самого леса, и что оно сейчас напряжется и потянет человека обратно, через коридоры управления, вниз по эскалатору, мимо ангара и мастерских, и снова вниз по эскалатору, и через аэродром, к обрыву, к башне лифта, но не в лифт, а мимо, вниз.
«Выйди отсюда», — сердито сказал Поль.
«Ты ничего не понимаешь», — задыхаясь, сказал человек. Лицо его было в красных и белых пятнах, глаза выкачены. «Когда будет связь?»
«Курода», — железным голосом сказал Поль, — «выйдите вон и приведите себя в порядок».
Курода остановился.
«Поль», — сказал он и сделал странное движение головой, словно у него чесалась шея.
«Честное слово, мне срочно нужно».
Леонид Андреевич снова лег. Поль подошел к Куроде, взял его за плечи и повернул лицом к двери.
«Формалист», — сказал Курода.
«Бюрократ».
«Стой, не двигайся», — сказал Поль. «Шляпа, дай пакет».
Курода снова сделал странное движение головой, и Леонид Андреевич увидел на его тощей, подбритой шее, самой ямочке под затылком, коротенький бледно-розовый побег, тоненький, острый, уже завивавшийся спиралью, дрожащий, как от жадности.
«Ну что там, опять подхватил?» — спросил Курода и полез в нагрудный карман.
«Нет у меня пакета. Слушай, Поль, ты мне можешь сказать, когда будет связь?»
Поль что-то делал с его шеей, что-то уминал и массировал длинными пальцами, брезгливо оскалившись и бормоча что-то неласковое.
«Стой смирно!» — прикрикнул он. «Не дергайся! Ну что ты за шляпа?»
«Вы поймали чешуйчатого человека?» — спросил Леонид Андреевич.
«Чепуха!» — сказал Курода. «Я не говорил, что эти люди были чешуйчатые. Поль, ты скоро? Это надо послать им в первую очередь. Ай!»
«Все!» — сказал Поль.
Он отошел от Куроды и бросил что-то полуживое, корчащееся, окровавленное в диспенсер.
«Немедленно к врачу! Связь в 7:00 вечера».
Лицо Куроды вытянулось.
«Попроси экстренный сеанс, а?» — сказал он. «Ну что же это такое, ждать до 7:00 вечера?»
«Хорошо, хорошо, иди, иди, потом поговорим».
Курода неохотно пошел к двери, демонстративно волоча ноги. Розовые побеги на его комбинезоне уже увядали, сморщивались и осыпались на пол. Когда он вышел, Поль сказал: «Обнаглели. Вы представить себе не можете, Леонид Андреевич, до чего мы все обнаглели. Никто ничего не боится. Как дома. Поиграл в садике и к маме на коленке. Вот прямо как есть, в земле и песочке. Мама вымоет». «Да, обнаглели немножко», — негромко проговорил Леонид Андреевич. «Я рад, что вы это замечаете». Поль Гнедых не слушал. Он смотрел в окно, как Корода сбегает по эскалатору, волоча за собой обрывок лианы. «Похож на Атоса», — сказал он вдруг. «Только Атос, конечно, никогда не пришел бы в таком виде. Вы помните Атоса, Леонид Андреевич? Он писал мне, что когда-то работал с вами». «Да, на Владиславе, Атос Сидоров». «Он погиб», — сказал Поль, не оборачиваясь. «Давно уже. Где-то вот там. Жалко, что он вам не понравился». Леонид Андреевич промолчал.